У кого есть Библия, пожалуйста, откройте 15 глава Евангелия от Матфея с 21 стиха. Это место одно из таких самых интересных в Новом Завете из повествований евангельских. 15 глава с 21 стиха. «И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подошедши, кланяясь ему, и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Это место Священного Писания, когда читаешь, то невольно задаешь некоторые вопросы и ищешь на них ответа. Я думаю, когда мы читали вот это повествование, у нас первый вопрос возник: почему Христос так жестко и сурово разговаривает с этой женщиной? Почему его речь или его разговор с этой женщиной отличается от других, тех, которые приходили ему, выражая свои нужды, и он отвечал им? И вот на эти вопросы хочу ответить вместе с вами. Теперь мы читаем с 22 стиха. Женщина, хананьянка, то есть не принадлежащая к народу израильскому, вышедшая из тех мест, кричала ему. Я думаю, что родители, имеющие детей, могут понять это место Священного Писания ближе. Здесь касалось вопрос дочь и мать. Мы не знаем, был ли отец, были ли еще дети, не знаем. Но, по крайней мере, о двоих идет речь, о дочери и матери. И вот эта мать, о которой повествует Священное Писание, мы читаем, что она кричала. Она не просила, а кричала. И шла, она не один раз выразила свою просьбу, она выражала несколько раз. И выражала не мольбой какой-то, а крик был у нее. Дело в том, что Библия, если она здесь вставлена, это слово, она на 100% отвечает своему назначению. Потому что сама Библия – это Слово Божие. Каждая строчка, глава и книга вдохновлена Духом Святым. И за всем Словом Божьим, за всей этой Библией стоит авторитет Бога. Она не уменьшает, она не прибавляет. Она констатирует события таким образом, каким происходило. И здесь написано о женщине, она кричала. Почему она кричала? Здесь она далее говорится в ее просьбе: «Дочь моя жестоко беснуется». Я думаю, может быть, не все. Мы видели людей, которые одержимы дьяволом. Это высшая степень греха, бешенства. И вот один такой момент я читал. Я сам видел этих людей. Даже мы молились в прошлом о таковых, которые были связаны не веревками, а проволокой, потому что веревки они разрывали. И вот здесь примерно такое событие, когда одно из повествований привели одну девушку, и ее привезли для того, чтобы о ней потом молиться. Привезли в комнату, закрыли за ней дверь. Комната состояла из следующего: стол, стул, кровать и окно, за которыми были мощные решетки, как для заключенного. И когда ее привели, закрыли дверь, через время зашли в эту комнату. Стол и стул разнесены были в щепки, разбиты окна и раздвинутые решетки. Вот эта дочь жестоко беснуется. Примерно нечто подобное переживала мать. Не просто беснуется, здесь мы читаем «жестоко беснуется». Я не думаю, не хочу поставить кого-то из матерей на место этой матери. Я не хочу поставить, но я хочу, чтобы хотя бы отцы и матери чуть-чуть мы могли снизойти и представить себе эту картину. В том, что день и ночь мать не знала покоя. День и ночь. Она постоянно жила в страхе, в большом напряжении она жила, потому что здесь дочь не давала ей покоя. Это были языческие страны. Христос покинул Палестину и вошел в страны Тирские и Сидонские. Значит, это были языческие уже страны. И вот здесь встречается эта женщина. И поэтому она кричала, шла за Иисусом Христом и учениками, и она кричала. Она не умоляла, не просила. Ее нужда, с которой ее боль, заставили ее кричать. Я думаю, любой, наверное, закричал бы вот от этой боли, от этой скорби. Думаю, что она пыталась, что-то искала, каким-то образом, чтобы ее дочь утихомирилась, чтобы ее дочь успокоилась. Однако этого не следовало. И вот на горизонте у этой женщины появляется Иисус Христос, идет с учениками. И здесь удивительно, что женщина подошла, и она кричала. И смотрите, как она выражает просьбу. Очень тактично, очень правильно. Это говорит о том, что поступок этой женщины очень разумен, расчетлив. И она знает, на что она идет. Смотрите, она говорит: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, не дочь». Она говорит, обращаясь ко Христу, «помилуй меня». Да, действительно, это так. И потом она говорит, что «дочь моя жестоко беснуется». Затем она просит себе милости, для себя милости. Этим самым она разделила свою участь с дочерью воедино. «Помилуй меня». Не дочь, она говорит, «помилуй», а «помилуй меня». «Дочь моя жестоко беснуется, Господи, сын Давидов». Вот так она выразила свою скорбь. Я думаю, что если бы мы находились там, любой из нас находились там, мы бы посочувствовали этой женщине. Безусловно, мы бы посочувствовали. А если что-то было в наших силах и постарались помочь? Думаю, мы не остались бы равнодушными, видя крик этой женщины. И когда она выразила свою просьбу, сочувствие нашла она в наших сердцах. А если бы было в наших силах и помощь? Но странно, что странно, Христос не реагирует на просьбу этой женщины. Вообще не реагирует. Внешне, это все внешне идет. Он реагирует, но, по крайней мере, он ничего не показывает. И первый взгляд, когда мы читаем это место Священного Писания, как будто он не сочувствует, не скорбит и не желает помочь этой женщине. Вот интересно, что Христос вообще молчит. Я представляю, если кто-то имел боль в душе, глубокую рану сердечную, и мы пришли и выразили свою скорбь, и тот человек, который бы мог нам помочь, он не среагировал, я думаю, наша боль стала еще сильнее. Мы бы знали, что он может помочь, но он не желает, он даже не отвечает, он даже не обращает внимания. И здесь в подобном положении оказалась эта женщина. Что дальше? Христос молчит. Мы дальше читаем, что ученики Его, приступивши, просили: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Ученики, смотрите, несколько интересно звучит вопрос учеников. Он говорит: «Отпусти ее». Что это значит? «Отпусти ее». Почему? Потому что у нее боль, скорбь, потому что у нее проблема. «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Идет и кричит. Здесь вот ответ учеников. Я не думаю, что он скрывал тоже в себе, вернее, нес в себе сочувствие, сострадание и помощь женщины, потому что страны были языческие, и эта женщина не принадлежала к израильскому народу. Отпусти ее. Дорогие братья и сестры, хотел бы так попутно сказать, чтобы никогда в нашей церкви такого события не произошло. Никогда, если мы видим, если мы слышим, кто-то находится в большом переживании, у кого-то несчастье, у кого-то горе, чтобы мы откликнулись в обязательном порядке, чтобы эта нужда нашла сочувствие в наших сердцах, и в пределах наших сил мы старались помочь, хотя бы преклонить колени вместе помолиться. Чтобы никогда такого не случилось, если человек, пришедший с болью, скорбью в наше собрание, вот так, как здесь, и ушел с этой скорбью, с болью в сердце назад. Чтобы никогда этого не было. Если мы заметим, чтобы мы протянули руку дружбы, любви, сочувствия, чтобы мы не казались черствыми, иначе, оказавшись в таком же положении, нас ожидает та же участь. Я хочу такой пример с нашей церкви. Я помню одно собрание, воскресное собрание. Оно очень сильным было, служение. Были обращения, многие выходили вперед, покаялись. И вот, когда закончилось собрание, я прошел в ряды, приветствуя, и там сидят трое братьев, родные братья моего возраста. Это воспитанные люди, инженера, а чуть поодаль стоит их мать. Вернее, они вот первая скамейка, мать к стенке, и мать присутствовала. Я поприветствовал одного, второго, третьего. И такая мысль была: матери подойди, протяни руку матери их. Я не сделал это, внешне показав, что там еще было много тех, с которыми нужно было беседовать, но побуждение было протянуть ей руку. Я это не сделал. Через время я узнал, и подошел ко мне один из сыновей этой матери и говорит, что мама, она сильно обиделась на вас. Я говорю: почему? Потому что вы уделили нам внимание, а матери не подошли и не протянули руку. Я говорю: хорошо. Действительно было у меня побуждение. Я это не сделал. Я пришел к ним домой, попросил у нее прощения. Мы вместе молились. Однако по сей день нет ее на собрании. А что произошло? Она говорит: радость, ликование, когда люди каялись, а потом, когда приветствовались друг с другом, у всех было такое возвышенное настроение, а у меня на душе, говорит, страшное было. У меня, говорит, такая боль была. Я вижу, все ликуют, но мне не до этого. Это еще добавило, что они счастливы, я самый несчастный человек. И она говорит, что вы прошли мимо, протянули руку сыновьям. Я ждала, когда вы подойдете ко мне и подадите руку и спросите хотя бы несколько слов. Я не услышала это. Потом она обращается к своему сыну и говорит: ты-то прекрасно видел, как мне тяжело. Почему ты не отнесся ко мне, к своему одному из сыновей? Почему ты не подошел ко мне? Почему вы между собой общались, радовались и даже не обратили внимания? Вот такой результат, что она пришла искать в церкви утешение разбитым душой, сердцем, и не оказали здесь внимания. А потом, уходя, прозвучали такие слова: иди отсюда, нет тебе здесь части, и здесь тебе нет части в этом доме молитвы или в церкви. Вот вроде бы ничего такого сложного не произошло, вернее, несложную задачу нужно было решить, но хотел бы попутно, чтобы никогда мы это не сделали, потому что мы потом несем ответственность, если было побуждение, и мы остались глухи и невнимательны. Хорошо, мы дальше идем. И, наконец, Христос заговорил. Я думаю, что женщина прекрасно поняла, что Христос ее слышит. Она прекрасно поняла, потому что она же кричала. Она не тихим голосом сказала. Ее нужда, ее боль заставили ее кричать. А Христос не отвечает. Странным показалось. Если и Он не может тебе помочь, иди, нет тебе части в Боге, иди. Нет, мы читаем, что когда ученики обратились ко Христу, Он заговорил. И он сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Теперь стала понятна причина, почему он не реагирует, почему Христос так относится к этой женщине. И когда женщина услышала эти слова, она понимала, что она не принадлежит к народу Божьему. И Христос ясно выразил вслух: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Нет тебе части в Боге. Ты не принадлежишь к этому народу, и нет тебе части». Смотрите, что делает женщина. Это вторая ступень, на которой она становится. Подошедши, кланяясь ему, и говорила: «Нет, она не ушла». Она почему-то настойчиво движется вперед. Она не ушла. Я бы посчитал, если бы такое услышал, наверное, ушел бы. Он молчал, а теперь заговорил. И понятно, почему он молчал. Потому что нет мне части в этом милости Божией к народу израильскому. А я родилась не в народе израильском, и поэтому нет мне части. Смотрите, как она очень хорошо подошла и говорит, кланяясь, говорит: «Господи, помоги мне». Она ничего, вот в этих кратких словах, снова второй же раз называет: «Господи, помоги мне». Она становится на вторую ступень. Здесь, когда она сказала эти слова, вот этот ответ несколько странно звучит. Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». До этого момента, можно сказать, мы как-то смиряемся. Но вот с этим ответом несколько непонятно звучит. Кажется, как это? Это женщина и псы? Что это, одинаковое? Это женщина и псы? Дело в том, чтобы у нас сложилось правильное понятие. Здесь говорится о столе господ, а господа раньше ели так. Вилки, ложки у них не было. Ели пищу руками. Ну, я не знаю, там пища, мясо, что-то еще было, они ели, брали руками. И когда они ели руками, то вот жир от этого мяса, он стекал по руке сюда, к локтю. Тогда они брали хлеб и вытирали, и бросали под стол. Вот это господский стол был. Бросали под стол. Этот хлеб либо брали, выбрасывали собакам, которые были у ворот, либо под этим столом же находились эти собаки, которые ели хлеб. Вот таким образом это господский стол был. И здесь не имеется в виду, что крошка упала со стола господ. Не это имеется в виду. Здесь имеется в виду хлеб. И Христос говорит, что нехорошо взять со стола хлеб и бросить туда под стол или к воротам вот этим собакам, псам, как здесь называют. Кажется, это уже верх всего. Вот так вот, я бы, когда читаешь первый раз, думаешь, странно, почему Христос так все-таки разговаривает с этой женщиной. Но смотрите, что дальше. Для этого молчал, потом сказал, что только к народу израильскому, а теперь уже приравнивает к псам. Какая тебе часть, женщина? Закрой свое сердце, иди с глубокой раной домой. Нет тебе части в Боге. Нет. Что еще оставалось ей ждать или слышать от нашего Господа? Увы, вот здесь и открывается 27 стих, открывается результат или достигается победа веры. Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Когда эта женщина ответила таким образом, Христос, наступило время, и Христос говорит, и Он восклицает: «О, женщина!» Он, восклицание Христа, она привела в восхищение Христа. «Велика вера твоя! Велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему, исцелилась дочь ее в тот же час». Я очень благодарю Бога, что это место Священного Писания есть в Библии. Я очень благодарю Бога, что угодно было Духу Святому запечатлеть это место, чтобы мы его прочитали. Потому что здесь открывается огромнейший горизонт веры. Здесь вот эти три ступени женщина проходит и получает своего то, что она просила. Вот эти все три шага – испытание веры. Когда она третий раз произносит, что псы едят крохи, которые падают со стола Господ, блестящая победа веры. И мы читаем уже, когда Христос говорит о женщине, это торжество, торжество веры. Теперь, братья и сестры, я думаю, мы и называемся верующие от слова «вера», верующие. Когда нас говорят, что «а, это верующий», это же не имеет в виду, что он верит там в разум человеческий, в науку, технику, медицину, что он верит в какие-то космические силы. Если звучит слово «верующий», все знают, верит в Бога. Теперь, вот здесь не вера в Бога, а здесь мы встречаемся с верой Богу. Здесь гораздо глубже. И вот почему Христос эту женщину подверг такому испытанию? Почему? Почему Он? Он видел в ней веру, и через вот эти ступени Он показывает, чего, что может добиться человек на этой земле, обладая глубокой верой, доверяясь Богу. Даже вот эти вопросы, теперь давайте переставим, я еще другой момент, случай приведу, и попытаемся понять. Помните, Христос спускается с горы Преображений вниз. Там что произошло? Там фарисеи, книжники, ученики спорят между собою. А спор их был по причине того, что ученикам привел один отец тоже своего сына, одержимого духом. Тоже он был одержимым немым. Он привел своего сына и попросил учеников. Они уже имели власть изгонять. И попросил учеников, чтобы они изгнали этого духа. Ученики попробовали, попытались. У них ничего не получилось. И когда у них не получилось... Вот смотрите, религиозный мир, и до сегодняшнего дня он этим занят. Они спорят между собою. Это религиозные люди, ученики верили тоже. Они спорят между собою, а у ног лежит несчастный, оставленный. Вот так кто-то погибает, а религиозные деятели выясняют свои доктрины, спорят между собою. А мир страдающий так и умирает в муках. А люди спорят между собою. И не это, о чем я хотел говорить. Христос спускается и сразу к Нему. Ученики и Отец. И Он говорит, что «Я привел Сына». С той же болью Он пришел, привел Сына, а ученики не могли изгнать. И Христос, вот смотрите, поведение Христа. Я просто восхищаюсь. Вот читаю больше и больше, прихожу в восхищение. Он посмотрел на отца. Он же хорошо понял, с чем он пришел. Посмотрел на сына. А когда Христос появился, обострилось, дух начал его возмущать, он упал и спускать пену начал. И когда Христос спустился, посмотрел, он видел этот мир окружающий, видел страдающего, одержимого человека и видел отца, который поднял к нему и в глазах и мольба, и отчаяние. И он спрашивает, можешь сколько-нибудь веровать? Он спрашивает отца. И смотрите, как вопрос поставлен. Имеешь ли ты твердую веру? Нет. Можешь сколько-нибудь веровать? Сколько-нибудь? И отец говорит, верую и здесь же. Помоги моему неверию. Как это совместить? Верую и помоги моему неверию. Вот эти... Одно и другое произносит отец. И, я думаю, надо было подвергнуть бы отца испытанию. Знаете, братья и сестры, там нечего было испытывать. Там не нужно было испытывать. Там чуть-чуть было веры. Я не знаю, как это определить, но что-то было. Верую и помоги моему неверию. И вот немножко, очень мало веры отца... Плюс милость глубокая, любовь Божья достаточно было, чтобы исцелить сына. Если бы вот этому испытанию, которому Христос подверг женщину, то есть, да, женщину, применить к отцу, я не знаю, может быть, на первой ступени он споткнулся и ушел бы. Христос испытывает то, что можно испытывать. А там, где, как мы читаем в Ветхом Завете, льна курящего не угасил, трости надломленной не переломил. И вот поэтому, дорогие мои братья и сестры, дорогие отцы и матери, я думаю, что уже не один раз мы склонялись на колени за детей своих. Может быть, они не так, как здесь, одержимы, но вы видите, какое влияние имеет мир на наших детей. Вы видите, какую отчаянную попытку применил дьявол, чтобы увлечь. Для него есть множество способов, множество. Если мы, как родители, не будем иметь глубокой веры, действительной молитвенной жизнью, мы разочаруем своих детей, как христиане, и тем самым причиним им проблемы в их духовной жизни. Для нас важно крепко держаться Господа, для нас важно довериться всецело Богу, для нас важно вникать в Священное Писание, впитывать в себя, чтобы эта Библия была в сердце, не в руках только, не только на полке или где-то, чтобы было в сердце. Мы в этом жестком, холодном, жестоком мире встретимся еще суровые моменты и испытания в жизни, где потребуется для нас вера и доверие Богу. Учитывая эту женщину и учитывая, насколько Господь был милостив, здесь жесткое. Это внешне Он показывал, испытывая. Когда Он говорил женщине: «Я послан к овцам погибшим только дома Израилева», или дальше Он говорил, что нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам, Он говорил в душе, в своем сердце Он сожалел, в душе Он разделял скорбь этой женщины, но так как она имела веру, Он подверг испытанию, и она возрастала. Первая ступень, вторая, третья, и потом победа и торжество веры. Какие горизонты у нас могут открываться, если мы будем доверять нашему Господу? Дорогие братья и сестры, давайте обратим внимание теперь на нашу молитву, в которой необходима глубокая вера и постоянство. Это залог успеха. Постоянство и вера. Постоянство, пусть ничто другое не затмит час общения с Богом, где бы он ни был, или в доме, или когда мы идем на улице, на работу, с работы, неважно, мы должны иметь живое общение с нашим Богом, мы должны впитывать эту благодать в сердце, и потом она будет распространяться и в нашем доме, и с теми, с которыми мы общаемся. Здесь мы читаем, что действительно Христос где-то он поступил строго, вроде бы сурово, вроде бы, да, где-то он был беспредельно нежен и мягкий, и проявил такую любовь, и такое сострадание, и такое сочувствие, что, читая это Священное Писание, я больше и больше восхищаюсь нашим Господом. Я помню с детства, я вырос в христианской семье, и отец каждый вечер нам читал Библию. Когда он был дома, большинство его дома не было тоже, он читал Библию. И когда доходили от места, он прочитал Давида и Голиафа, я думаю, вот хорошо бы, если вся Библия была вот так вот описана, вот такие вот события, как там. Остальное мне было уже неинтересно. Когда он читал какие-то повествования, да, интересно было. Потом, когда я уверовал, когда я уже стал, последовал за Господом, мне было интересно вот подобное место, когда Иисус изгонял бесов, укрощал бурю и так далее. И я проповедовал на эту тему много. А теперь я восхищаюсь Его любовью и милостью. И хотел бы и об этом вот говорить, что действительно, любовь и милость покоряет. Нужно низко склониться к Господу. И оглядываясь на свою жизнь, жизнь моей семьи, я должен до самой смерти одно только говорить: Господи, благодарю Тебя благодарю Тебя. Вот это должно быть в моем сердце. Поклонение, низко склониться пред Господом, учитывая любовь и милость. Действительно, пока она льется рекою через край, но и этому будет когда-то предел. А пока мы пользуемся этим благословением, теперь мы будем вместе молиться. Я думаю, что вот в кратких этих минутах мы могли обратить внимание на поведение Христа, поведение женщины и того отца. Мы должны обратить внимание. И думаю, что проверив свое сердце, дать отчет и быть хотя бы честным перед самим собою. Смотрите, если вот это живое, непосредственное общение с Богом не будет в нашем сердце, я думаю, что не будет оно и наших детей. Чтобы они видели, что для нас является ценностью, чтобы они видели, что мы почитаем, перед кем преклоняемся, чем бесконечно дорожим и кого восхваляем в своей жизни. И беря вот этот урок из прочитанной истории, чтобы мы должны получить такую внутреннюю радость, удовлетворение, что для нас остается молитва, вера и постоянство остается для нас, чтобы мы могли последовать этому и достигать те цели, которые мы поставили перед собой. Думаю, братья и сестры, если бы я сейчас спросил, кому и когда Бог отвечал на молитвы, вы бы все подняли руку, все, и нашли много рассказать из своей жизни, где Господь был безмерно к нам благ, нежен и проявил любовь. Но еще, думаю, если я спросил бы, есть ли неотвеченные молитвы, думаю, нашлись бы среди нас многие, которые бы сказали, есть еще те молитвы, на которые мы не получили ответа. Чем преданней, чем искренней мы будем пред Богом, тем быстрее и конкретнее мы получим ответ на наши молитвы. И потому для нас нужно, приближаясь к Господу, обратив внимание на наше упование и доверие Богу, проверить свой путь и предать Господу те нужды и скорби, которые мы имеем. И сегодня, теперь у нас время подходит еще для того, чтобы вместе помолиться. Я думаю, может быть, кто-то уже годами носит боль, возможно, есть такие, боль в своем сердце. Может быть, уже и руки опускаются. Знаете, есть такой псалом, который мы поем. Там такие слова. «Помолись за меня, друг мой милый». И там такие слова, что «в бурях жизни надломлены силы». «Помолись за меня». Помолись, хоть не стою за меня, хоть не стою молитвы Твоей. Наступают такие минуты, бывают минуты горя, переживания, бывают минуты, когда мы утрачиваем веру, опускаются руки. Бывают такие минуты, к сожалению, но это факт. И вот мы приходим вместе в собрание помолиться вместе. Нужно открыто, не стесняясь, признать пред Господом, исповедать это, и Господь даст новые силы вдохнет в твое страдающее сердце, пройдет боль, вновь, как алмаз, загорит в твоем сердце эта драгоценная вера, и ты пойдешь, и на твоих устах будет песнь радости. Решаются проблемы здесь, решаются они здесь, так давайте их и решать здесь, помогая, поддерживая один другого. А Христос, Он, мы всегда находимся в объект внимания или в поле зрения Его. Наше поведение, наша молитва, наше упование – все это открыто перед Ним. И, конечно, если мы направляем свои стопы и свои желания к Нему, Он идет к нам, Он поддержит, Он благословит, Он даст нам силы. И потому мы будем молиться. И у кого есть такое желание помолиться Господу, принести Ему свое скорбь, может быть, проблему, а может быть, действительно поблагодарить за эту драгоценную веру. Для этого у нас есть время. Будем молиться. Аминь.